Ларас Вакер Спонио Серпоной, наша последняя лекция по книге пророка Иезекииля, основание третьего храма. Мы завершим изучение этой книги кратким изучением последних 9 глав, которые пророк Иезекииль посвятил основанию третьего храма. В первую очередь хотелось бы отметить, что эти слова пророк произнес за 56 лет до основания второго храма. Соответственно, за 476 лет до его разрушения и за почти 2000 лет, которые прошли с разрушения второго храма до наших дней. Все комментаторы отмечают, что речь идет не о втором храме, поскольку его размеры были намного меньше, чем те, что описаны здесь в этой книге. Он существенно отличался архитектурно. И духовные условия, описанные пророком при основании храма, соответствуют концу дней. То есть то, что пророк Иезекииль описывал здесь, соответствует концу дней, а не тому переходному состоянию, которое было в мире во времена второго храма. Талмуд в трактате Медот отмечает, что высота третьего храма, указанная пророком Иезекиилем, будет составлять 100 локтей. Такого храма пока еще на земле не было. Радак отмечает цель этого пророчества. «Ленахем бену ваазу бейт Исраэль, ашер галу, ки ло товат тикватам вод яшубу аль гарец ва яшву ла лебетах, у биньян габайт еютер мимаша гая бетхила». Это пророчество пришло для того, чтобы утешить дом Израиля, который был изгнан, что не пропадут они, не пропадет их надежда, и еще вернутся они в землю Израиля, будут находиться на ней с уверенностью. И строительство этого храма будет более великое, чем прежде. Третий храм будет вечный, он в своем величии действительно будет отличаться от двух прежних храмов. И произойдет это в конце дней, когда завершится весь исторический процесс. На протяжении 9 глав пророк Иезекииль приводит точные подробности строительства Иерусалимского храма, что свидетельствует о ясности полученного им знания. Описать такие детали, которые пророк приводит здесь, это действительно невозможно, если бы его видение не было столь конкретным. 40 глава. На 25-м году изгнания нашего в начале года, в 10-й день месяца, в 14-й год по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. Через 14 лет после разрушения храма, через 25 лет после их изгнания, то есть в юбилейный год, как отмечают комментаторы, ровно через 50 лет после предыдущего юбилейного года, какое основное событие тогда, 50 лет тому назад, то есть за 50 минус 14 лет перед разрушением храма произошло в Иерусалимском храме, соответственно, за 36 лет до его разрушения. Тогда, как мы с вами учили, царь Иошиягу нашел свиток Торы в Иерусалимском храме, который был открыт на месте, повествующему изгнание и разрушение храма. Ровно через юбилейный год после этого пророк Иезекииль пророчествует для утешения изгнанников. Еще раз, речь идет о тех, кого надо утешать. И поскольку пророчество пророка Иезекииля, в принципе, предназначено на все времена, то если нас это пророчество не утешает и не вселяет в нас надежды, значит, мы не являемся изгнанниками, которые вообще в системе, к которым пророк Иезекииль обращался со своим пророчеством. То есть нам это должно возвращать надежду. Если нам хорошо и так, то изучение этой главы не для нас. Понятно. Малвим. «Вегерегу базе шебиньян гатит ло е алидей бна адам, рак алидей льюним бейньян гаплаи». Малвим говорит, что строительство третьего храма в дальнейшем, в конце дней, не будет построено человеком, а будет осуществлено в высших мирах чудесным образом. Точка зрения существует, что третий храм не будут строить люди, что третий храм спустится с небес. Сифтей Коэн Аль-Габайта Шлишама Рашем Имлох Лолам Ваэта. В третьем храме сказано, что Всевышний воцарится во веки веков. И тогда уже те глупости, которые мы делаем в этом мире, делать мы не будем, у нас пропадет к ним любой интерес. И в связи с этим некоторые сегодня, кто хочет этими глупостями заниматься, не очень стремятся к тем временам, когда глупости, соответственно, пропадут. Амами пану. Вахабайта шлиши ятек мимкомо мизвуль гаильон, гахуз бекисе акавот ваеред лимата алидей хакодыш барагу беквод шхинато. Рамами пану говорит, что третий храм спустится с небесной выси и спустится вниз посредством Всевышнего, благословлен он, в условиях славы его божественного присутствия. То есть, действительно, третий храм окажется в этом мире не в результате какого-то поступательного строительства, а в результате фундаментального изменения реальности. Коэлит Яков. Габайта шлиши бануй мекеса везарава, витов меаваним товот, умергалиот, умиколь товот шабашамай муварец, умиколь мегадиму басамим вруханиют шам. Третий храм будет построен из серебра и золота, и драгоценных камней, и всего самого лучшего, что есть на небесах и на земле, и духовность будет там, ваимцеято эц хаим, и в середине храма будет произрастать дерево жизни. Ваюшвим тахацело, и под тенью древа жизни будут сидеть Авраам, Ицхак, Яков и главы колен, и умершие пустыню, Моше и Арон преподают Тору. Вышам Давиду Шломо Батора Тейрем, и там царь Давид и царь Шломо в своих коронах. Вышам Хохмей Кольдор Вышафтав, и там мудрецы каждого поколения и судьи его. Итак, суть третьего храма – это древо жизни, которое находится в храме, под которым сидят праведники и мудрецы всех поколений. Возникает вопрос, как к этому древу жизни стремиться сегодня. Что такое древо жизни? Мы, в принципе, как-то эпизодически поднимали этот вопрос. Третий храм – это место для древа жизни, это утверждение. Третий храм предназначен для древа жизни, и путь к третьему храму лежит через приближение к дереву жизни. Теперь давайте попытаемся немножко понять. Суть времен третьего храма – это переход к реальности истины и лжи, от реальности добра и зла. А именно, когда змей попытался и преуспел в том, чтобы накормить Адама древом познания добра и зла, то сказано так. И съедят они, и откроются глаза их, и будут они, как Бог, знать добро и зло. На первый взгляд получается, что хоте нисхар, что грешник, то есть он совершил грех, и при этом он получил явно что-то положительное. У него открылись глаза, как у Бога. В самом повествовании текста тоже задумывались когда-нибудь. В постановке вопроса было сказано, и будет, если съед они от плода добра и зла, то тогда в результате придут к тому, что откроются их глаза, и они увидят добро и зло. Получается, что грешник получает от этого пользу. Возникает вопрос, а каким мир был до этого? До того, как Адам совершил свой грех, этот мир был миром истины и лжи. И как только появлялась ложь, то истина ее вытесняла из этого мироздания. Вот после того, как человек вкусит от древа познания добра и зла, то в мире будет ложь, которая будет злом, но мироздание перестанет ее эту ложь и это зло вытеснять. Это изменение, которое произошло в мироздании после вкушения человеком от плода добра и зла. Стало быть, реальность этого мира сегодня определяется древом познание добра и зла, а реальность будущего мира – древом жизни. Когда жизнь вытеснит ложь из истины. Каким образом к этому можно прийти? Только одним способом, когда человек перестанет своей фантазией использовать свой интеллект в качестве сосуда. Рабби Сауль Салантер в самом начале и Герет Мусар пишет, что у человека арестован интеллект, его мышление, и демион хувши, его фантазии свободны. Фантазии, в принципе, предназначены для того, чтобы быть одеяниями для интеллекта. Интеллект не может работать в холостую. Для интеллекта необходимы какие-то килим, какие-то сосуды, какие-то одежды, чтобы он мог их проанализировать, соединить их, отдалить то, что необходимо отдалить. И таким образом интеллект предназначен для того, чтобы оперировать одеяниями и сосудами, являясь светом, в свою очередь, где одеяние сосуда – это демьон, фантазия. Интеллект исключительно духовный, фантазия исключительно материальная, построенная на желаниях, на стремлениях, на вкусе, на ощущении, на прочих эмоциях и так далее. С течением времени в результате смешения добра и зла у людей их демьон, их фантазии воцарились над интеллектом, сделав из него сосуд для реализации своих задач. Это и есть искажение нашего мира. Это и есть то, почему нам сегодня сложно учиться и просто в тупую тратить время. Почему мы, имея способности, порой не в состоянии прийти к какому-то истинному видению. Это то, что произойдет в конце дней. Древо жизни занимается именно тем, что дает возможность интеллекту человека воцариться над его сосудами, над его фантазии, и все учение мусар, как в древние времена, так и то, что предложил Рабби Сауль Салантер. Единственное, что он сделал на это дагеш, он внимание людей к этому привлек. Это то, что сделал Рабби Сауль Салантер. Но понятие мусара он абсолютно не обновил. Это понятие, которое было до этого. Только он из всего огромного бесконечного знания Торы сконцентрировал, выжил сок, выжил вот это вот понятие мусар и то, где в нашем учении об этом говорится. И еще раз, задача мусара – это дать возможность интеллекту человека и чистому сердцу воцариться над сосудами, которые захватили его, сделали его своим пленником, своей жертвой. В этом суть всего учения мусара. И, соответственно, в этом суть древа жизни, и в этом идея третьего храма. Третий храм будет построен тогда. Талмуд Трактате Бава Батра нам дает некую демонстрацию этой идеи. Однажды Рабби Йоханан толковал Тору. В будущем Всевышний возьмет драгоценные камни и жемчужины размером 30 на 30 локтей, вырежет в них проходы размером 10 на 20 локтей, установит их вратами Иерусалима. Рабби Йоханан говорил о третьем храме. О времени, когда действительно древо жизни расцветет в этом мире и оживит его. Один ученик начал насмехаться. В мире не найти драгоценных камней даже размером с яйцо крохотной птички. Неужели могут найтись такие огромные камни? Спустя некоторое время этот ученик плыл на корабле по морю и увидел, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером 30 на 30 локтей и вырезают в них проходы размером 10 на 20 локтей. Ученик оказался в некотором таком состоянии, когда что-то вдруг он смог увидеть. Это называется «плыл на корабле по морю». Рабби Сауль Салантер пишет, что вся наша жизнь – это маленький корабль, на котором мы плывем через море страстей злого начала и не умеем вести корабль. Мы не являемся капитанами, мы не учились в школе ведения кораблей через бури. Он спросил их, то есть этот ученик, который усмехнулся над толкованием Рабби Йоханана, спросил ангелов, для чего они, для чего нужны эти камни. И ангелы ответили, в будущем Всевышний установит их вратами Иерусалима. Этот ученик пришел к Рабби Йоханану и сказал ему, Рабби, толкуй Тору, ты достоин толковать его, ибо что ты сказал, то я видел. Пришел и дал учителю разрешение толковать. Ответил ему раби Йоханан: «Глупец, а если бы ты не увидел, то не поверил бы? Ты насмехаешься над словами мудрецов?» Взглянул на него в гневе, и тот обратился в груду костей. Учение мусара, которое приводит к строительству третьего храма, это когда ты из груды костей превращаешься в мудреца Торы, когда начинаешь видеть сокрытую реальность. Наверное, первый вывод все-таки из этого повествования Талмуда заключается в том, что строительство храма продолжается на небесах, если мы не препятствуем этому процессу своим участием в развитии человеческого общества в том направлении, которое древо познания добра и зла заложило. Теперь обратим внимание на ясность и конкретность видения пророка Иезекииля о третьем храме. 40 глава. На 25-м году изгнания нашего в начале года, в 10-й день месяца, в 14-й год по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господня, и Он привел меня туда, в видениях Божьих привел Он меня в землю Израиля, и поставил меня на горе весьма высокой, а на ней словно бы город, строящийся с южной стороны. Южная сторона Иерусалима – это какое колено? Колено Иуда. Иерусалим строится с направления колена Иуда. «И привел он меня туда, и вот муж, вид его подобен виду меди, и шнур льняной в руке его, и трость для измерения, и стоит он в воротах. И говорил со мной муж этот, сын человеческий, смотри глазами своими, ушами своими, слушай, обрати сердце твое ко всему, что я показываю тебе, ради того, чтобы показать тебе, привели тебя сюда». «Возвести все, что видишь ты дому Израиля, и вот стена вне дома кругом, и в руке мужа того трость для измерения в 6 локтей, локоть с ладонью». То есть каждый локоть был локоть с ладонью. Это идея благословения выше любых ограничений пространства. Локоть равен локтю с ладонью. Ну, понятно, что это речь о большом благословении. «И пришел он к воротам, обращенным к востоку, и поднялся по ступеням их, и измерил порог ворот этих, одна трость в ширину, и другой порог одна трость в ширину, и каждая комната одна трость в длину, и одна трость в ширину, и между комнатами 5 локтей, и порог ворот, что возле зала, в воротах внутри одна трость. Отмерил он в зале, что в воротах внутри одну трость, отмерил он в зале, что в воротах 8 локтей, а колонны его 2 локтя, а зал в воротах внутри, а боковых комнат в воротах, обращенных к востоку, 3 с одной стороны, 3 с другой, 1 мера для всех 3, 1 мера для колонн с одной стороны и с другой. И измерил он ширину входа в ворота 10 локтей, длина ворот 13 локтей. Детальное повествование о Иерусалимском храме продолжается на протяжении 9 глав. Мы не будем подробно изучать все архитектурные детали строения и предметы храма, лишь постараемся постичь общую идею пророчества о основании третьего храма. Главное, что мы должны понять, что в условиях тьмы вавилонского изгнания был человек, который ясно видел небесный процесс основания третьего храма через 14 лет после его разрушения. Когда для всех была тьма, ну, конечно, не для всех, но для подавляющего большинства людей была тьма, тьма вавилонского пленения, был человек, который видел все эти процессы. Он видел медного ангела, который уже тогда измерял на небесах небесный Иерусалим для того, чтобы подготовить храм третий к его спуску. На небесах постоянно происходит работа по основанию третьего храма. Проблема только в том, что мы этому мешаем. Пророк Иезекииль не был единственным, кто это видел, но именно его избрал Всевышний, чтобы свое видение он передал всем последующим поколениям для их утешения. В 3 стихе сказано так. «И привел он меня туда, и вот муж, вид его подобен виду меди, и шнур льняной в руке его, и трость для измерения, и стоит он в воротах». Процессами небесного планирования строительства храма заведовал медный ангел, имевший в качестве измерительных инструментов шнур и трость. Обычно ангелы раскрываются человеку, облаченными в белые льняные одежды. Как правило, до сих пор мы видели в Танахе именно такое внешнее проявление ангела. Если я правильно понял книги Тайного учения, разъясняющие, почему ангел, ответственный за строительство храма, был медным, то речь идет о том, что он скован медью. Нехошет, медь, происходит от слова нахаш, и это во многих местах мы видели в Танахе. Нахаш – то, что сковывает ангела, ответственного за строительство Иерусалима. Змей, который привел к смешению добра и зла, он же сковывает ангела, ответственного за строительство Иерусалима. В 41 главе приводится описание Крувим третьего храма. 41 глава, 18-19 стих. «И сделаны были Крувим и пальмы между одним Крувом и другим Крувом, и два лица у каждого Крува, и лицо человека обращено к пальме с одной стороны, и лицо льва к пальме с другой стороны. Так сделано по всему дому кругом кругом». В первом храме Крувим имели детские лица, что свидетельствовало о начале осуществления задачи человека на земле. Во втором храме Крувим не было. Во втором храме, в святая святых, было пусто. Там не было ковчег завета, который был скрыт царем Йошияву ровно за 50 лет до этого пророчества пророка Хескеля в подземельях Иерусалимского храма, чтобы ковчег завета не попал ни вавилонянам, ни римлянам, ни Ватикану, ни израильским археологам, чтобы он появился в третьем храме и оказался в святой святых. В третьем храме, который спустится с неба, останется образ человека и льва, как символ милосердия, которое Всевышний спускает в этот мир. Быка и орла не будет, то есть видоизменяется система ангелов, которая переносит престол божественного славы. В самой первой главе книги пророка Хескеля мы изучали с вами, что механизм, который приносит престол правления Всевышнего в этом мире, состоял из четырех составляющих. Там был лицо человека, образ Якова, лев справа, бык слева и орел сзади. Быка и орла не будет, видоизменяется вся система в мире ангелов переноса божественного престола, потому что не будет зла, не будут нечестивцев, которые будут трясти этот престол и толкать его в разных направлениях. Тогда перед нами явственно раскроется все милосердие Всевышнего к творениям на протяжении всего исторического процесса. В 43 главе повествуется о восточных воротах храма, вратах милосердия, через которые, согласно нашей традиции, Машиах войдет в город. «И повел он меня к воротам, которые обращены к востоку, и вот слава Бога Израиля пришла с пути восточного, и голос его, как голос многих вод, и земля озарилась славой его». Это лишь пророчество. Пророчество о том, что произойдет, когда произойдет строительство третьего храма, тогда слава Всевышнего озарит мироздание и войдет с восточных ворот. Сегодня в старом городе в Иерусалиме есть 7 ворот, одни из них Шар-Харахами, врата милосердия, которые находятся на востоке. Это единственные врата Иерусалима, которые одновременно врата храмовой горы. Они замурованы на протяжении многих веков, согласно нашей традиции, которая зиждется на этом первоисточнике, 43 глава книги пророка Иезекииля, божественное присутствие пророка Илияху и Машиах войдут через эти ворота. Возвращение в храм божественного присутствия. Раши, Ваюлихейни и Всевышний привел меня в пророчестве,
Хазар вегехнисени лишара кадим, вераити гаковод юрет лазара. Он подвел меня к восточным воротам, и увидел я, как слава спускается в храмовый двор. Малбим. Вегене кавод элоке Исраэль, рагид галуд гашем беквадо мицад шего элоке Исраэль, ששם זה מורה על הקשר שיש לו עם ישראל, ועל השגחה הפרטית הדבקה עם הרם להנהיגם בהנהגה ניסית. Показал Всевышний пророку славу и связь свою с народом Израиля и Гашгаху Пратит, частное божественное правление, которое соединено с его народом. Слава Всевышнего, как глаз многих вод, говорит пророк. Божественный глаз превращает опустошенное мироздание в оазис. Все комментаторы отмечают, что процесс распространения божественной славы глазом во многих водах непостижим жителям пустыни сегодня. Жители пустыни сегодня не могут представить себе, как будет хорошо жить в том оазисе, когда глаз Всевышнего будет распространяться во многих водах. Просто нам эта духовная практика сегодня недостижима. Малбим. Кеколь маем рабим, как голос многих вод, шегу коль мейгам циют, гамешмим коль киадир бемеромашем. Что это все воды действительности, под водой мы понимаем нечто, что оживляет, орошает действительность. Все воды действительности будут провозглашать «Адир бемарум Ашем» – «Велик в небесах Всевышний». Батэ Мидрашот – «Глаз будет провозглашать Кадош, Кадош, Кадош» – те самые слова, которыми ангелы сегодня восхваляют Всевышнего. «И озарилась вся земля славой Его», – говорит пророк. Мидраш Раба – «Эйн кводо эле бейт амикдаш» – «Слава Всевышнего только в его храме». «Нора элуким мигдашеха» – «Страшен Всевышний в храме своем» – это описание реакции человека на храм. Речь идет о первом храме и даже в какой-то мере о втором храме. «Страшен Всевышний в храме его», то есть человек, войдя в храм, мог испытать трепет перед величием. Мораль из Праги – «Мимаком бейтамикдаш невред гаорас» – «Место храма было сотворено свечение». Под понятием освещения, свет, свечение, озарение, мы понимаем много разных понятий. Источник всего этого был в Иерусалимском храме. Иерусалимский храм на земле – это источник, из которого все понятия света пришли в этот мир, спустились в этот материальный мир. Клиякар. Халонот шель бейт амикдаш, гаюр хавот мибихуц вцарот мибифним, шее гаур юце мин хамикдаш умир леолам. Клиякар отмечает, что окна храма были узкие извне и широкие внутри, так, чтобы свет выходил из мира символически, а не освещал сам храм извне. То есть свет находится в храме, и архитектурная особенность строительства храма это подчеркивало, что окна храма были широки внутри и узки извне. Пророк Ирмияху говорит о состоянии, к которому придет мир после разрушение храма, соответственно, тот мир, в котором мы находимся сейчас. И из того, что сказал пророк Ирмияху, мы сможем увидеть, что же было тогда, во времена первого храма, чем он отличался от наших времен, и тем более, как будет это выглядеть позже. Пророк Ирмияху. «Тнула гашем луким кавод бетерам яхшиху бетерам, итнакфура глэхэм альгарей нешев, векивитам лор весама лицалмавес яшитла арафель». «Дайте Всевышнему, Богу вашему, славу, прежде чем потемнеет в этом мире, и прежде чем споткнутся ваши ноги на темных горах, и вы будете надеяться на свет, и превратится все это в долину смерти, в тень смерти. Все это будет покрыто туманом». Мы живем в мире, который тень смерти покрыт туманом. и боремся за существование, чтобы не споткнуться на темных горах. И у нас есть какие-то успехи в борьбе за существование на темных горах, чтобы не споткнуться. И нам порой даже кажется, что это нормально, потому что тот непродолжительный промежуток времени нашей жизни и прежних поколений показывает нам, что более-менее вот в таких условиях люди и живут. Наверное, человек для такой жизни предназначен. Иудаизм утверждает, что нет, что человек предназначен не для такой жизни. Продолжаем 43 главу изучать. 3 стих. «И был образ видения, который видел я, подобен видению, что видел я, когда приходил, чтобы разрушить город. И видения подобны были видению, которое видел я на реке Квар, и пал я на лицо свое». Пророк Иезекииль, что он видит? Он видит в пророческом видении божественную колесницу, возвращающуюся в Иерусалим, соответственно той колеснице, которую он видел в самом начале своего пророчества, когда колесница направлялась в Иерусалим из Вавилона для того, чтобы забрать божественное присутствие и бросить на город угли будущего пожара. Тогда произошло страшное обледенение небосвода, вызванное грехом человека. И слава Господня пришла в дом через ворота, что обращены на восток. Божественная слава возвращается в Иерусалим через восточные ворота, врата милосердия. И поднял меня дух и привел меня во внутренний двор. И вот слава Господня наполнила дом. Все это, еще раз, исключительно пророчество на далекое будущее. И поднял меня дух. Радак. Ватисени рох. Адрейна амар ваявейни ваяцени. До сих пор, отмечает Радак, пророк Иезекииль пользовался глаголами ваяцени. Вывел меня и привел меня. Ваюлихейни и отвел меня. В рамках описания своего пророческого видения. Говоря о человеке медном, то есть ангеле, который находится в медной одежде или, соответственно, окован медью нашего греха и духовного сбоя. Когда же пророк Иезекииль увидел божественную колесницу, он использовал совершенно другой глагол в «ватисаени» – «поднял меня», «возвысил меня», «вознес меня». Это именно то, что и будет. Человек окажется вознесенным, возвышенным, человек станет совершенно другим. Пророк Иезекииль использует принципиально другой глагол для описания состояния человека в условиях возвращения колесницы Иезекииля в мироздании. Обратите внимание, эта колесница божественного правления называется в книгах Каббалы колесницей Иезекииля. Это многого стоит. «И слышал я голос, говорящий ко мне из дома, а муж стоял возле меня». Обратите внимание на изменения. Голос говорит ему уже из дома, из третьего храма, а медный ангел стоит возле него. То есть уже происходит совершенно другая реальность постижения. Малбим. Это пророчество пророк Иезекииль получил уже не от ангела, а из святая святых третьего храма, куда доступа ангелам нет. Пророк Иезекииль пытается передать нам, это есть утешение изгнанникам, вот эти слова, пытается передать нам, что мы сможем удостоиться истинной реальности древа жизни, когда наш интеллект станет, еще раз, как мы с вами дали определение, светом для нашей жизни, а не сосудом, используемым нашими страстями, нашим демьоном, нашими желаниями низкого порядка, которые сами предназначены быть сосудами и одеждами для интеллекта. Но они воцарились. У нас произошло воцарение зла. Это есть воцарение зла. Это и есть то, что Хазаль определили нам, как воцарение зла. Когда нижние структуры человека воцарились над его возвышенным. Над интеллектом чистым и над душой. Это и есть захват мира. мы своим грехом захватили этот мир и украли его у Всевышнего, а наше злое начало воцарилось внутри нас и украло власть у нашего интеллекта и у нашей души. Все абсолютно аналогично. Человек создан аналогично этому миру. В нас происходят те же самые процессы, что в мироздании. Продолжает пророк, 43 глава, 7 стих. «И сказал он мне, Сын Человеческий, вот место престола моего и место ступней ног моих, где обитать буду я среди сынов Израиля вечно. И не будет более дом Израиля осквернять имя святое мое, ни они, ни цари их, блудом своим и трупами царей их, высотами своими для жертв, приближая порог свой к порогу моему и дверной косяк свой к косяку двери моей, и одна только стена между мною ими, оскверняли они имя святое мое мерзостями своими, которые творили они, истребил я их гневом моим. Ныне удалят они от меня блуд свой и трупы царей своих, и будут обитать среди них вовеки. Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих, и измерят они план. И если устыдятся они всего того, что делали, объяви им форму дома и устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все установления его, и все очертания, все законы его, и опиши перед глазами их, и будут хранить они все формы его, и все установления его, и по ним поступать». Это предназначение пророка Хескеля — быть тем пророком, который действительно вселит в нас надежду. Мабы. Латит иштане гадавар мимаша хая бемигдаш кудем. В дальнейшем изменится то, что было в прежнем храме. Шебезмана кудем хая икара шхина бешамаем. В прежние времена божественное присутствие было в основном на небесах. К Моше катув рашамаем кисива гарат садом раглай, как то написано: небеса, престол мой, и земля, основа для моих ног. Шикар кисо гая бешамаем вахамикдаш гая хадом раглав, что основа божественного престола была на небесах, а храм на земле был лишь основой его ног. Рацону ломар, шикаран гагарай так фиратева, что в этом мире основное правление было по законам природы и по нижним заложенным системам. Только эти системы зависели от божественного провидения. Но так или иначе, управление миром было всецело практически вверено в законы природы. Во времена третьего храма будет не так. Законы природы перестанут царствовать. Будет какой-то порядок, будет какая-то стабильность в этом мире и так далее. Но законы природы перестанут быть единственными царящими на земле. 44 глава. Прочтем несколько первых стихов. «И возвратил он меня к внешним вратам храма, обращенным к востоку, они были закрыты». Так, восточные врата храма закрыты. «И сказал мне Господь, ворота эти будут закрыты и не откроются, и ни один человек не войдет в них, ибо Господь Бог Израиля вошел в них, и да будут они закрыты». Еще раз обратите внимание. «Господь Бог Израиля вошел в них в видении пророка Иезекииля». Это причина того, что теперь они должны быть закрыты, и больше в них никто бы не вошел. Это и есть связь пророчества с реальностью. Голова народа сидеть будет в них, носи, носи от слова «возвышенный». Кто глава народа, кто у нас возвышенный? Речь идет про царя. Почему царь называется вдруг возвышенный? Это будет не просто царь, а царь, который будет носить, царь, который будет князь, как здесь переводит, но князь — это слабоватый перевод. Это будет царь, в котором будет также понятие возвышения. Он удостоится, чтобы сидеть в тех воротах, через которые в видении пророка Иезекииля Всевышний вошел в город. «И привел он меня через северные ворота к передней части дома, и видел я, и вот слава Господня наполнила дом, и пал я
на лицо свое. Такое видение действительно приводит к падению на лицо. Что такое падение на лицо? Когда келим перестают выдерживать свет души. Тело, которое является сосудом для души, перестает выдерживать этот свет. Это и есть состояние трепета. Это высшая форма трепета перед Всевышним, когда человек уже падает на лицо свое, на лицо. Он уже не в состоянии выдержать того света, который перед ним раскрылся.
Малвин. «Вайомер элай Рашем», сказал мне Всевышний, «Гудело шемиатай ерашара зе сагур лой фатах». Объявил ему, что врата эти будут закрыты и не откроются леулам, навсегда.
Что такое навсегда?
До конца дней. Улам, леулам, навсегда. Происходит на иврите от слова «сокрытие». Неэлам – это сокрытый, леулам – навсегда. Вот на весь период сокрытия врата эти будут закрыты. Вератам гирашем элуке Исраэль бало лахен есагур. Причина того, что Всевышний в пророческом видении вошел в эти ворота. Врата милосердия. Из истории мы знаем, что турки однажды пытались нарушить это повеление книги пророка Йехескеля и открыли эти ворота. Произошло страшное землетрясение в Иерусалиме. Это было 400 лет тому назад. То есть совсем недавно. И врата эти закрыли. И с тех пор арабы придумали что-то такое, дописав к Корану, что эти врата нельзя открывать, потому что... И так далее. Но в этом я уже не специалист. Тут я не знаю, что дописывают Корану и по каким принципам и в какие времена. Тут я ничего вам не могу сказать. Во всяком случае, с точки зрения арабов, это тоже должно быть закрыто. Но для того, чтобы это было еще фундаментально закрыто, арабы устроили напротив врат милосердия арабское кладбище, зная, что пророк Ильяху Каген, и он не сможет пройти через кладбище. И чтобы затруднить доступ света в Иерусалимский храм, они там разбили кладбище. Но сегодня существует тоже кладбище там. Кого-то еще продолжают хранить. Я думаю, что когда мы окажемся достойны, пророк Ильяху найдет способ, как миновать арабское кладбище возле врат милосердия. Авойда Сакойдыш. Рашар Газе. Сода Рашар Ларашем. Эти врата – тайна ворот к Всевышнему. Шарга Ехуда – врата единства, сагуры емипней куходра тума, вышло явобо, врата единства будут закрыты для сил нечистоты, и никто не войдет туда. Сорок седьмая глава, ее начало. Потоки вод, вытекающие из Иерусалимского храма. И возвратил у меня ко входу в дом, и вот вода вытекает из-под порога дома к востоку, потому что дом обращен на восток, и вода стекает из-под правой стороны дома к южной стороне жертвенника. И вывел он меня через северные ворота и провел меня наружной дорогой к внешним воротам, дорога, ведущей к востоку. И вот вода вытекает с правой стороны. Когда выходил муж этот к востоку, то был в руке его шнур, и отмерил он 1000 локтей, провел меня по воде, вода по щиколотку, и отмерил 1000, и провел меня по воде, вода по колено, и отмерил 1000, и провел меня, вода по пояс, и так далее. И когда возвратился я, вот, на берегу потока весьма много деревьев, по ту и другую сторону, и сказал он мне, воды эти текут в восточный край, спустятся они к Араве, и войдут в море, и исцелятся воды, и будут все живые существа, которые кишат там, куда приходят потоки эти, живы будут. И будет рыбы весьма много, потому что придут туда потоки эти исцеляться. И все живо будет там, куда придет поток этот. Благословение, потоки вод, вытекающие из храма. Распространение божественного влияния, которое пророк сравнивает с потоком вод, вытекающим из святая святых храма для орошения пустыни. Бали Лешин. Этот поток вод дает жизнь и исцеление всему существующему. Бали Лешин, раввин города Шауляй, Шавель, как его называли в Литве евреи, дедушка раба Ильёшева, великого мудреца Иерусалима, зихрона левраха. Нам не очень понятно сравнение с водами, которые заливают пустыню. Наверное, когда ты находишься в пустыне, и тебе очень жарко и хочется пить, и вдруг ты обнаруживаешь бутылку холодной воды, то в какой-то мере это образно может показать аналогию, ибо «Коль бы шамаем варец, все, что есть на небесах, есть на земле», поэтому очень важно вот эти понятия каким-то образом пытаться воспринять не как сухое теоретическое утверждение, что пустыня превратится в оазис. Пустыня действительно превратится в оазис. Произойдет действительно изменение мироздания, и это даст жизнь и исцеление всему существующему. Уверяю вас, как люди, которые нуждаются в излечении, насколько они более ярко, чем здоровые, могут воспринять эти слова. Малбим. Декеваната малица разот, и намерение этого образного описания. Шемей гадат веакарат гашем итпашту аз бэншней гумот и дом вэйшмээль. Почему здесь сказано, что это распространится на восток и на запад? Малбим отмечает, что притча эта пришла показать, что воды знания распространятся на восток и на запад, к Эдому и к Ишмаэлю. То есть в мире, на самом деле, если раньше было 70 народов, и 70 народов более-менее имели что-то индивидуальное, у них в магазинах продавались какие-то разные товары, сегодня везде продается все китайское более-менее. И человечество более-менее разделилось на две цивилизации, на Эдом, на западную цивилизацию, которая живет ценностями этого мира, и Ишмаэль, на бешеных арабов, которые не имеют нормальной доли в этом мире и живут бешеными, искаженными ценностями мира грядущего. И вот знание Торы распространится на восток и на запад, в смысле как раз к этим двум цивилизациям. На это делает акцент Малбим, комментируя слова пророка Йехезкеля. Ше Ишмаэль, гэм юшвера мизрах, ваэдом гэм юшвера арабы. Бо Ишмаэль, они жители востока, а Эдом жители Запада. О том, что из Иерусалимского храма в конце дней выйдет река, которая принесет жизнь пустыне, говорили, на самом деле, многие пророки. Пророк Йоэль говорил: «Умаяйн мебейт Ашем Йоце вегишка эт нахаля шитим». И источник из дома Бога выйдет и напоит долину Шитим. Долина Шитима, исторически, с точки зрения того, что написано в Торе, это место, где евреи совершали грех с блудницами Муава и Амона. Шитима, слово Шита, означает кедр, точка зрения, также штут, глупость, то же самое слово имеет. Два прям противоположных значения, глупость и отсутствие пути, корабль, который шаталь пней рамаем, который движется. Короче говоря, произойдет напоение Шитима, долины Шитим. Долина, наконец, начнет вести не в сторону разврата и в сторону самого, что ни на есть, неожиданную, в сторону глупости, а в сторону к кедрам, к позиции, к ясности видения. Это пророк Йоэль, который говорит, что источник из дома Бога наполнит долину Шитим. В книге пророка Захарии сказано: «Вэгая байом гагуя цумаим хаим Мирушалами», будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима, «Хицьямэля яма кадмуни», половина как раз на восток, «Вэхицьямэль гаяма ахарон», половина на запад. «Бэкаэцу бэхорэв вэгая рашэм лэмэла халькуля арэц байом агуга и рашэм ихаду шмой ихаду», завершает пророк Захария следующий стих: «И будет Бог царем на всей земле, в тот день будет Бог один, и имя Его будет одно». Пророк Йехезкель завершает свою книгу словами: «Вешем гаир мийом гашем шама». Последние слова книги пророка Йехезкеля, что Иерусалим изменит свое имя и будет называться гашем шама, Всевышний там. Это будет название Иерусалима периода конца дней. Тема нашей последней лекции по книге пророка Йехезкеля – «Основание третьего храма». Основные наши выводы из
сегодняшней лекции.
Первый пророк видел процесс основания третьего храма за 56 лет до основания второго храма. И, соответственно, 420 лет существования второго храма и почти 2000 лет с тех пор. Это видение было очень детальным и сопровождалось разъяснениями медного ангела. Вопрос о том, будет третий храм построен человеком или спустится с небес, остался открытым. Наш четвертый вывод. Основание третьего храма произойдет в конце дней, когда человек исправится и будет снова достоин близости с Богом. Пятое. В течение всего исторического процесса на небесах продолжается строительство храма. Ангелы из драгоценных камней высекают его ворота. Шестое. Источник вод, находящийся под святая святых третьего храма, зальет знанием все творение. И седьмое. Врата милосердия, через которые Машиах войдет в божественный город, будут закрыты на все времена. Спасибо за внимание и за участие в процессе изучения книги пророка Йехезкеля в городе Вильна, 2015 год.